18 часов и ровно 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, продолжающие функционировать в этом качестве Леонид Кацвай и прекратившие свои полезные занятия в этом качестве Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня мы завершаем наш мини-цикл, посвященный внутренней политике Елизаветы Петровны, и закончили мы в прошлый раз на перечислении и кратком обсуждении отдельных мероприятий, которые в учебниках иногда внутри параграфа выделяют такую отдельную подтему «Рост дворянских привилегий». Я вспомнил, что когда-то, работая не в нашей, а в другой школе, в 1253, я имел обыкновение начинать на Анне Иоанновне такую большую достаточно таблицу, к которой мы возвращались потом на протяжении правления Елизаветы и Екатерины. Она так и называлась «Рост дворянских привилегий». Ну и при Анне Иоанновне там создание, значит, элитного учебного заведения, шляхетского корпуса, возможность записи молодых людей в полк, значит, после рождения и так далее. Ну, значит, при Екатерине тоже много всего интересного. Но вот я припоминаю, что чуть ли не половина на эти три царствования отдельных мероприятий приходилось именно на елизаветинское время. У тебя создается ощущение, что вот эти две трети века, такого золотого века дворянства, да, при Елизавете имеют определенные апогеи?
Нет, ты знаешь, мне так не казалось. Мне кажется, что все-таки, ну, золотой век дворянства – это уж точно окончательно при Екатерине Великой. И это связано не только с привилегиями, а это связано с жалованной грамотой дворянства. Вот она действительно, мне кажется, является апогеем. И даже чуть раньше, может быть, когда проводится Екатерининская губернская реформа, по которой фактическая власть в уездах передается в руки ставленника местного дворянства, то есть капитана-исправника. Вот здесь, да, здесь уже действительно золотой век. А что касается Елизаветы Петровны, то, ну, прежде всего, это, конечно, вот то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, и на чем, как мне кажется, мы заканчивали, это винокурение.
Ну, это винокурение, до этого право ссылать крестьян в Сибирь было упомянуто и обсуждено.
Да, ну, это как раз на самом деле не небольшая, так сказать, привилегия. Ну, мы говорили о том, что это больше имело такое колонизационное значение для Сибири, потому что нет ощущения, что помещики так уж широко пользовались правом избавить себя от некоторого количества крепостных душ и передать их в распоряжение государства в Сибирскую губернию. Это на тот случай, если крестьянин проявлял непокорность, дерзость.
Ну да, это прибавляло, так сказать, власти.
Да, это прибавляло власть над крестьянином. Ну, можно сказать о проекте Елизаветинского уложения, но вот мы сегодня будем о нем говорить. Угу. Вот там, да, там власть помещика над крестьянами была совершенно колоссальной. Но мне кажется, мы сегодня должны поговорить для начала не только о привилегиях дворянства, а вообще немножко об экономической политике. И вот мы, помнишь, собирались с тобой чуть подробнее остановиться на личности Петра Ивановича Шувалова. Ну, мне кажется, давай вот этим.
Ну да, но я только хотел перед этим пояснить еще вдогонку свою мысль. Дело в том, что действительно, если смотреть на документы, то понятно, что при Екатерине принято наиболее значительное, та же жалованная грамота дворянству, да, перед ней указ о вольности дворянства, принятый при Петре, но Екатериной, ну, подтвержденный и в сознании большинства дворян, как я понимаю, именно с ней он в конечном итоге сцепится.
Ну, вот он как раз, кстати, вот это да, он как раз подготовлен был при Елизавете Петровне.
И так, ну да, сейчас об этом, видимо, речь пойдет. Я имел в виду, что при Екатерине уж больно хлопотливой для большинства дворян будет жизнь. Ведь воюем же все время, да? И вот эти вот митрофаны, которые, скорее всего, окажутся, ну, армейским, знаешь, офицером.
Да, там две русско-турецкие войны.
Русско-турецкой войны с поляками, постоянные разборки.
Ну да, русско-шведская война.
Крым, русско-шведская война.
С другой стороны, понимаешь, при Елизавете Петровне семилетняя. Она очень тяжелее была.
Только семилетняя, пять, по сути, полных лет, да, русская армия в ней участвовала.
Ну, с 56-го, да. Да, получается, пять.
Да, а тут, значит, как начнут в 68-м, так и не остановятся практически до самого конца.
Это правда. Это правда. И территориальные превращения при Екатерине будут, конечно, большие.
Не сравнить.
При Елизавете их нет почти. Это правда.
Ну ладно, бог с ним. Это я, так сказать, просто предался воспоминаниям, что называется. Угу.
Ну, значит, возвращаемся тогда к Петру Шувалову. Значит, мы говорили уже не раз о том, что при Анне Ивановне и в начале царствования Елизаветы Петровны прежде всего накопились колоссальные недоимки. Недоимки, которые превысили годовой оклад, в 5 миллионов. Сделать с этим ничего не удавалось. Все грозные инвективы в адрес помещиков, которые, так сказать, недоплачивают и задерживают платежи, естественно, ничего не давали. Угрозы, так сказать, отнять деревни оставались угрозами. И делать что-то с этим было надо. И вот в 47-м году ближайший к Елизавете человек, который, ну, собственно говоря, руководил, по-моему, мы упоминали уже об этом, всей внутренней политикой, Петр Иванович Шувалов, женатый на одной из ее ближайших фрейлин, на Мавре Шепелевой, предложил наряду с продолжением взимания подушной подати повысить косвенные налоги. Понятно, что косвенные налоги взимались и раньше, потому что были там кабацкие сборы, питейные сборы и тому подобные вещи.
Соляной налог помним, естественно.
Ну, соляной налог, понимаешь, его как ввели в свое время. Как он там,
при Алексее Михайловиче,
в 8-м году, так и отменили. Уже бунт произошел после отмены налога.
То есть вообще соль акцизом больше не облагалась раньше?
Нет, акцизом нет. Ну, понятно, что соль продавалась недаром, она, так сказать, косвенный налог все равно есть в какой-то цене. Но вот тот повышенный налог, который пытались ввести, так сказать, Борис Иванович Морозов с братьей, он же был отменен.
Но у меня-то было ощущение, что было повышение отменено, а сам налог остался просто на неком...
Ну, понимаешь, вот цена на соль, она, так сказать, осталась, а налог, который ввели по инициативе, по-моему, Леонтия Плещеева, он был отменен, и тогда же, кстати, государство пошло на... так сказать, снижение жалований стрельцам, из-за чего они, собственно, сами приняли участие в бунте вместо того, чтобы его подавлять. Так вот, Шувалов предлагает поднять цену на вино и на соль. Причем Петр Иванович безошибочно совершенно определил именно те товары, на которые можно налог поднять. Он говорил, доход от соли не вовсе вольную есть. Я, кстати, всегда вскользь задаю вопрос, а почему так получилось? Почему в 17 веке это вызвало бунт? Да еще какой? А в 18 веке, ну, почти через 100 лет, прошло, в общем, совершенно безболезненно. 99 лет разделяют эти события. Ну, дело в том, что, во-первых, другое государство с гораздо более мощным, гораздо более эффективным аппаратом принуждения. Во-вторых, все-таки совсем уже другая налоговая система. И, ну, не то чтобы это безболезненно прошло, но никаких попыток сопротивляться, никакого вот возмущения массового мне неизвестно.
Но, может быть, еще Петр Иванович это и сделал поаккуратнее, чем Морозов с приспешниками? Ну, Тогда-то цена соли, по-моему, чуть ли не в 4 раза взлетела.
Ну, как тебе сказать, конечно, она не увеличилась во столько раз, но она поднялась. И, понимаешь, она поднялась так, что вот в 50-х годах несколько раз снижали размер подушной подати. Не только прощены были недоимки по 47-й год, но и сам размер подушной подати удалось немножко снизить. Финансовое бремя немножко стало полегче. И мы говорили с тобой о том, что вот после того, как были прощены недоимки, вообще сбор подушной подати пошел веселее. Но все равно дефицит бюджета сохранялся. И вот тогда Шувалов, это позже, это в 54-м году, Шувалов предлагает вторую реформу. Реформа, надо сказать, очень рискованная. И Елизавету Петровну ему пришлось убеждать в том, чтобы это сделать, потому что она, во-первых, была, по-видимому, не слишком разбирающимся в экономике человеком, а с другой стороны, она была очень осторожна. Дело в том, что Шувалов предложил ликвидировать все внутренние таможни. Вот те самые таможни, которые стояли на границах там, губерний, провинций, и вместо этого ввести единую торговую пошлину.
И, конечно, я правильно понимаю, что мы вообще о внутренних таможнях в курсе истории средних веков говорим как об одном из признаков феодальной раздробленности, а их отмену как одна из мероприятий централизации государства.
Да, но тут парадокс состоит в том, что вот, скажем, во Франции отмена внутренних таможен будет произведена только в ходе французской революции.
Совершенно верно.
Поэтому, понимаешь, есть такое понятие признак феодальной раздробленности, а есть понятие пережиток феодальной раздробленности. И поэтому как о феодальной раздробленности, как о признаке феодальной раздробленности мы говорили о пошлинах на границах феодальных владений. Вот когда...
Каждый сеньор устанавливает.
Да, сеньор устанавливает таможенную заставу, все дороги перекапывает, оставляет одну, на этой одной, значит, взимаются пошлины, а на всех остальных, поскольку они перекопаны, действует принцип, что упало с воза, то досталось владельцу имения. Это немножко другое дело. Здесь речь идет все-таки о внутренних административных границах. И вот эти таможенные заставы на границах губерний, провинций, иногда и уездов, они, конечно, приносили в казну довольно приличные суммы. Но Шувалов был человек, видимо, дальновидный, и он сумел императрице доказать, что если эти барьеры таможенные убрать, то торговля настолько оживится, обороты торговые настолько возрастут, что поступление в казну вырастет, а не упадет. И в этом отношении он оказался совершенно прав. Причем надо отметить, что вот эта ликвидация внутренних таможен, которая вроде бы предпринималась в интересах купечества прежде всего, она в то же время была и в интересах торгующих крестьян, и в интересах помещиков, которым, во-первых, эти торгующие крестьяне оброки платили, а во-вторых, некоторые же помещики сами вели довольно обширную торговлю, занимаясь сбытом и леса, и зерна, и льна, и коз, и чего угодно. Вот. Но это еще не все. Дело в том, что, вот таможня-то он отменил внутреннее, а вот откупа и монополии он отменять не хотел. И их отменит только Екатерина Великая в 67-м году. Почему не хотел? Можно очень легко это объяснить. Дело в том, что мы, когда говорим об откупах, то нам сразу вспоминаются откупщики, изображенные Николаем Васильевичем Гоголем. Это всегда купцы. И мы забываем, что в 18 веке это было не так, что очень часто крупными откупщиками выступали сами вельможи. И, например, вот лов рыбы и морского зверя на Белом море или на Каспийском море были взяты на откуп. И на откуп их взял никто иной, как наш герой Петр Иванович Шувалов. Ему вынимать этот откуп у себя из кармана, по-видимому, совершенно не хотелось. там обер-прокурор был такой по фамилии Глебов, я не помню сейчас имя отчество его, он, например, взял на откуп виноторговлю в Иркутской губернии. Ну, довольно далеко от профессиональных обязанностей.
Лёнь, давай напомним, что такое откуп, потому что я не уверен, что за давностью лет сегодня многие это помнят.
Откуп – это, в общем, вещь достаточно простая. Это то же самое, что, скажем, королевские монополии в Англии. Когда какая-то купеческая компания или единоличный купец вносит в казну значительную сумму денег, а за это получает право на, как теперь сказали бы, эксклюзивное либо производство, либо сбыт того или иного товара. Причем товар может быть самый разный. Там монополиями объявлялись, скажем, торговля хлебом в том или ином районе, торговля щетиной, так сказать, забой морского зверя, рыбы, продажа вина. Или вот, например, как Роман Илларионович Воронцов, вот тот самый Роман «Большой карман», он взял на откуп всю восточную торговлю. Правда, не один, а вместе с князем Куракиным.
Восточную – это Кяхтинскую, с Китаем?
Я думаю, что это прежде всего с Персией.
С Персией.
Прежде всего с Персией, конечно.
То есть астраханскую, видимо,
ну,
да?
Ну да, да, да.
Скажи, пожалуйста, Лёнь, а вот в Европе в отдельных странах в отдельные времена откупа были даже на сбор налогов. В России, по-моему, не практиковалось такое.
Нет, я такого случая не помню, чтобы на сбор налогов откупа вводились. В российской истории такое, в общем, было, но это была еще не Россия, а это была Русь удельная. Как и на откуп отдавал хан, то есть золотоордынский хан, сбор выхода. Этим занимались так называемые бессермены, то есть мусульманские купцы. И вот печальная эта песня о том, что у кого денег нет, у того коня возьмет, а у кого коня нет, у того... Детей возьмет, кого детей нет, жену возьмет, и так доходит до того, что самого возьмет. Вот. Это как раз связано с деятельностью бессермен, потому что они очень уж, так сказать, взимая дань, действовали брутально. И отсюда, кстати, произошло слово «басурмане».
«Басурмане», да.
Обозначающее вообще всех...
Беспардонных грабителей.
Ну, всех иноземцев, и иноземцев восточных в первую очередь. Вот все-таки европейцев иногда называли бусурманами, ну, особенно когда война какая-нибудь начиналась, вот, например, там, война 12-го года. Но все-таки к ним это реже прилагалось, потому что, ну, там были там свейские немцы, просто немцы, фряжские немцы и так далее. А вот мусульманин – это всегда бусурманин. И это, конечно, происходит от слова «бессермен», но это такая давняя история, что ее, в общем, история российского государства,
ну да, трудно,
не назовешь. Это даже до Московской Руси, это Русь Владимирская еще. Нет, я не помню такого. Но вот чему это совершенно аналогично, вот политика откупов, так это политики английской королевы Елизаветы I, которая очень широко прибегала к предоставлению монополий различным купеческим компаниям, начиная от Ост-Индской и кончая там компанией купцов-авантюристов. Но дело в том, что на этом всем тоже наш герой не останавливается. В 1757 году к отказу от внутренних таможен прибавляется принятие нового таможенного тарифа. И вот тут надо сказать, я, честно говоря, подзабыл, говорили ли мы об этом прежде, по-моему, не говорили. Но дело в том, что во времена Анны Ивановны произошел своего рода отказ от таможенного протекционизма. Вот этого безумного протекционизма, введенного при Петре Великом.
По-моему, не говорили, я не припомню.
Не говорили, по-моему. Значит, мы знаем, что наиболее протекционистским таможенный тариф при Петре был в самый последний год его жизни принят. Это тариф 1724 года. В 30-х годах этот таможенный протекционизм был очень резко смягчен. там пошлины ввозные упали в два и более раза. Конечно, появляется соблазн, самый, так сказать, естественный, объяснить отказ от таможенного протекционизма вот деятельностью, значит, иностранных временщиков, которым, так сказать, безразлична судьба России и так далее. Ну, понимаете, мы уже говорили о том, что вот это господство иностранных временщиков – это миф. Но в таком случае надо как-то иначе объяснить снижение таможенных пошлин. А ты знаешь, я сказал в два раза, нет, даже больше, потому что средняя величина пошлины на товары, имевшие аналоги отечественного производства, снизилась тогда в 30-х годах с 75 до 20%. Угу. Это получается более чем в три раза на самом деле. А экспортные пошлины вообще были практически отменены. Но дело в том, что это облегчило доступ в Россию иностранным товарам. В особенности предметам роскоши, конечно. И это было выгодно дворянству, которое потребителем предметов роскоши, собственно, и являлось. Во вторую очередь потребителем иностранных предметов роскоши было, естественно, богатое купечество. Но, кроме того, в ввозе иностранных товаров были заинтересованы владельцы мануфактур. И они-то ввозили отнюдь не предметы роскоши, а они ввозили промышленное сырье. Прежде всего, это шерсть, хлопок, ну и шелк, конечно. И, кроме того, дело еще в том, что иностранная конкуренция все-таки очень подстегивала отечественное купечество, так сказать, заставляло его поворачиваться и вообще действовать более активно. Ну и, наконец, надо помнить, что таможенные пошлины никогда не бывают односторонними. Если ты ввел пошлины на ввоз товара из какой-то другой страны или из каких-то других стран, жди ответа. И после того, как Россия снизила ввозные пошлины, она смогла более активно вывозить свой товар, и поэтому российский экспорт значительно увеличился тоже. Например, экспорт российского железа тогда вырос в 5 раз. Но тогда возникает вопрос, ну хорошо, а что это за шарахания такие? В 30-х годах, значит, занимаемся снижением пошлин, а через 20 лет занимаемся их повышением, там, или через 30 лет. Как так? Ну, надо понимать, что, скажем, 57-й год отличается от 31-го года незначительно только на странице школьного учебника.
Военный год, конечно.
Да не в этом даже дело, а смотри, вот чем дальше от нас, тем менее подробно мы изучаем события. И поэтому нам иногда может показаться, что, ну что там, 1731, 1757, это все вообще близко, потому что на странице учебника это будет близко. Но если мы возьмем такие же даты в 20 веке,
ну да,
то окажется, это очень далеко друг от друга, и очень многое изменилось. И вообще это 20 с небольшим лет. Если мы от сегодняшнего 24-го года отсчитаем 26-27 лет назад, ну, это будет совершенно другая страна. И с другой идеологией во многом, и с другой экономикой, и с другим, так сказать, социальным распределением, как мне кажется. Тут все понимают разницу. Вот. И дело в том, что за эти 20 с гаком лет, которые прошли вот между там, началом 30-х годов и концом 50-х годов, Европа несколько привыкла к русскому рынку. Она уже в нем была заинтересована, она его освоила и отказываться от него совершенно не хотела. И поэтому возвращение к высоким таможенным пошлинам, оно, может быть, несколько затруднило торговлю, но оно ее уже не уничтожало под корень, как уничтожало, скажем, таможенная политика Петра Великого.
У меня в процессе слушания вот этого последнего периода возник вопрос, который я обязательно задам после того, как мы прервемся на короткое время, на небольшой рекламный ролик, и после этого я там прорекламирую одну акцию нашего интернет-магазина.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Вы уже должны были привыкнуть к тому, что особенно под большие праздники, а у нас впереди 8 марта, который для большинства населения России все-таки является большим праздником, хотя и довольно разным для разных людей, мы предлагаем в нашем магазине teshop.diletant.media различного рода акции. И вот сейчас в ходе кампании по ликвидации остатков бывают такие, так сказать, кампании, мы предлагаем вам последние экземпляры комикса «Спасти Емельяна Пугачева» в одном пакете с плакатом, с постером, снабженным автографом Алексея Венедиктова по специальной цене. Обратите внимание, пожалуйста, на эту акцию, потому что, как мне представляется, определенным категориям причастных к празднику 8 марта это может быть очень и очень неплохой подарок. Ну и вообще, справьтесь, посмотрите, что там у нас нового, потому что не все новинки мы имеем возможность объявлять, а постоянно происходят какие-то пополнения, прибавления, обновления и так далее. Вот вопрос, который у меня возник в процессе того, как я слушал вот такое компактное изложение основ экономической политики Петра Ивановича Шувалова, у меня возник вопрос. Вот к XVIII веку известный, ну, скажем так, среди основных экономических теорий, теория физиократии, когда главным богатством государства предполагается территория, и, соответственно, любое приращение территории рассматривается как цель государственной политики, монетаризм, и вот то, что, Лёнь, ты описывал, мне чрезвычайно напомнило некоторое положение монетаризма, которое исходит из того, что успешное положение в экономике в первую очередь достигается регулированием финансовых потоков. Это, в частности, таможенные тарифы, отмена внутренних таможен и все прочее. Ну и производственная теория Адама Смита, да, почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Это, в общем, наиболее передовая на тот момент теория, которая, понятно, в России, наверное, еще не могла получить своего распространения.
И, знаешь, мне кажется, монетаризм более узкое понятие. Вот я, во всяком случае, всегда понимал монетаризм как теорию, утверждающую, что, так сказать, определяющим фактором экономического развития является не вообще денежное регулирование, а количество денег в экономике. То есть, вот, если попросту говорить, вспоминая наших недавних монетаристов, то речь, конечно, должна идти в первую очередь об ограничении эмиссии. С учетом того, что бумажные деньги вообще появятся только в следующее царствование.
Ну, даже через одно, да? Потому что
почему? При Екатерине?
Ну, а Петровская же будет коротенькая между.
Эти полгода.
Да, в этом смысле. Ну да, но вот в моем понимании монетаризм – это то самое, с чем спорит Онегинский Адам Смит, да? Почему
я
не
думаю,
нужно
что,
золото
я думаю,
ему?
Что, я думаю, что нет, Леш. Нет? Мне все-таки кажется, что… Мне начался склероз, выскакивает все время слово. Онегин спорит с другим. Онегин и вообще физиократы, так сказать, и сторонники фритрейдерства спорили с теорией, настаивающей на том, что богатство государства определяется количеством денег в стране.
Но в любом случае Петр Иванович человек, который предпочитает руководить экономикой экономическими же методами.
Ну, да? в известной мере.
Воздействуя на рычаги экономические.
Я бы сказал, что все-таки он такими административно-экономическими методами руководит.
А вот откуда у него? Ведь, насколько я понимаю, никакой систематической подготовки он не получал.
Не, ну, у него университетского образования не было, и взять ему это университетское образование в стране было-то негде тогда, потому что университета не было. Но практик. Вот он талантливый практик.
Но, по крайней мере, история для нас не сохранила каких-то вот советников, да, правых рук при Шувалове. Ну,
Леш, может быть, какие-то специалисты более, так сказать, узкие по этому периоду это и знают. Я, к сожалению, назвать их не могу. Так что нет.
Я тебя перебил, ты начал говорить о том, что Петр Иванович вообще, видимо, был человек талантливый.
Он очень одаренный, конечно, по-своему человек. Чрезвычайно одаренный. Ну, как тебе сказать, вот он, вот мы заговорили с тобой о том, что он практик, да? А этот практик, например, является практически в одиночку создателем в России банковской системы. Ну, конечно, он не придумал все это. Конечно, он знаком был, видимо, с экономикой европейских стран. Это, так сказать, понятно, да? Ну вот он в 1954 году утверждает в России дворянский банк. Банк не новая вещь. Банк – это судная контора, по большому счету, да? Но дело в том, что в те времена трудно было найти... Господи, вот когда не надо, вдруг всплывает слово «меркантилизм», Лёша. В школе все время мы произносим это слово. Вот меркантилизм – это теория, которая говорит о том, что богатство страны определяется количеством...
Золотым запасом, металла, грубо говоря, да.
А физиократ как раз говорили территория. О том, что территория и сельское хозяйство.
Ну да, земля как производственное
конечно.
Средство производства.
Вот. Так вот, вернемся к банку. Дело в том, что в те времена было довольно трудно получить кредит меньше, чем под 20%. С этим связан известный анекдот про одного из шутов Петра Великого. Дело в том, что Петр издал грозный указ о том, чтобы кредиторы не смели больше 6% брать. И значит, вот этому шуту... Вернее, шута этого спросили, а не может ли он денег дать в долг? Могу. А процент какой возьмешь? Тот подходит к стене и углем рисует цифру 9. Даже побойся Бога. Он говорит, сверху видно только 6. Вот. Но, понимаешь, грозные указы ничего не давали, потому что на кредитном рынке был своего рода дефицит. Денег взять было негде, и ростовщики поэтому благополучно давали кредит под 20%.
Ну да, без кредита бизнес же не может существовать.
Ну, естественно, да. Так вот, причем бизнес не только купеческий, но и дворянский. И Шувалов пошел по другому пути. Он создает дворянский банк, который кредитует дворян под 6% годовых. Но, естественно, под залог имений. И что, кстати, важно, размер имени тут не имел никакого значения, потому что размер суды определялся не количеством земли в имении, а количеством ревизских душ. Одна ревизская душа оценилась 10 рублей. Значит, капитал банка, как считалось, составлял 750 тысяч рублей. Значит, одновременно в нем могло быть заложено 75 тысяч душ. Это чуть больше 1,5% тогдашних помещичьих крестьян. Другое дело, что, ну, так сказать, надежды Шувалова не сбылись, как они не сбудутся и в XIX веке. Уже я имею в виду вторую половину. Потому что помещики, отдавая имение в залог, полученные средства чаще всего просто проживали.
Но, тем не менее, это важно, сказать, пояснить, кто стоял у истока вот этого хорошо известного всем любителям русской литературы классическое явление проклятия. Имение, да, заложенное и перезаложенное. Имение
заложенное, перезаложенное и взято в опеку.
Потому как результат,
что,
да.
Да, сначала можно было имение заложить, потом, если помещик не мог расплатиться, значит, он мог получить кредит вторично, то есть перезаложить имение, но тогда уже на более короткий срок и под более высокий процент. И
если он не мог выпутаться,
то... Если он и в этом случае не мог, то тогда имение берется в опеку, дается, так сказать, приводится внешний опекун, который выдает несостоятельному этому должнику фиксированную сумму.
Ну, то есть, по сути, процедура банкротства начинается,
ну, через, да, опеку. И вот эти гоголевские герои, в особенности такой очень карикатурный персонаж из редко читаемого второго тома, Петр Петрович Петух.
Петух, да-да-да. Обжоры невероятные.
Ну, он за стол не садится меньше, чем с 30 гостями. И, так сказать, обед начинает обсуждать в ту минуту с поваром, когда заканчивает завтракать, это понятно. Но дело в том, что вот он как раз, у него имение заложено и перезаложено уже. И он... Да. Имение свое в буквальном смысле слова проел.
Под видом завтрака заказывал повару форменный обед.
Да. Но дело в том, что помимо дворянского банка, о чем все-таки многие знают, был учрежден и одновременно и первый банк, предназначенный для купечества. И этот банк тоже давал кредит под 6%. Правда, это только для тех товаров, которые хранились в Санкт-Петербургском морском порту. Уже во второй половине XVIII века этот банк стал давать кредиты под поручительство, без залога. Угу. И еще чуть позже был создан совсем, так сказать, оригинальный банк, Медный банк. Этот банк давал на тех же условиях кредиты исключительно медной монетой. И там фокус был в другом. Что получал ты кредит медью, а 75% этого кредита вернуть должен был серебром. Но зато там были большие кредиты. Я, кстати, представляю себе вот этот кредит медной монетой в размере 100-180 тысяч рублей. Это средний размер займа. Это, в общем, на хорошей телеге надо было увозить эти мешки с медной монетой.
Да я думаю, что не на одной.
Наверное, да.
Лёнь, я не уверен, что эта монета физически перевозилась.
Перевозилась?
Ну тогда это какие-то просто невероятные операции.
Понимаешь, ну вот, как тебе сказать... Медный банк таким образом кредитовал помещиков, а вот промышленников или там купцов он кредитовал на заметно меньшие суммы. Там от 2000 рублей до 75 тысяч рублей. Ну, в общем, это тоже.
Немало, немало.
На плечах не унесешь, да. Вот. Но надо сказать, что Петр Иванович не ограничивался только экономическими реформами. На самом деле именно ему принадлежит идея отказаться от бесконечного латания законодательства. И именно он в 1954 году предложил вообще заняться подготовкой нового уложения. Mm-hmm. И вот к этому времени все-таки Елизавета Петровна на престоле уже... получается 13 лет. И ее идея о том, что законодательство ее отца настолько совершенно, что изменять ничего не надо, а надо только восстановить. Помнишь, вот царствование его дочери, царствование реставраторское.
Угу.
Вот уже все-таки Елизавета Петровна, видимо, это несколько переросла, потому что в ответ на предложение Шувалова она говорит: нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходимы и перемены в законах. И была образована комиссия для подготовки нового уложения. И, в общем, проект уложения был уже практически готов, когда она умерла. То есть, если бы вот еще недолго, еще там, год-другой, и, скорее всего, Россия получила бы новое уложение. Причем, вот почему Екатерина II не пошла по простому пути, почему она это уложение не взяла за основу? Потому что в этом уложении как раз и содержалась норма о том, что дворяне имеют над крестьяне и люди своими всю власть без изъятия, за исключением только отнятия живота, наказание кнутом и произведение на донами пыток. А Екатерина, вот что бы ни говорили, так сказать, ее противники, в общем, к крепостному праву все-таки относился отрицательно. Вот. Но мы сейчас не об этом будем говорить, а мне кажется, другое важно. Дело в том, что к тому времени, когда вот появилась идея создания нового уложения, рядом с Елизаветой, как мы уже с тобой упоминали, находился новый фаворит, это вот двоюродный брат Петра Ивановича Шувалова, Иван Иванович Шувалов. И ему принадлежит совершенно удивительная идея. Он подготовил записку, которую направил царице, с предложением ввести так называемые непременные законы.
То есть Конституцию.
Ну, по сути дела, да. Понимаешь, вот ну, слово непременное, давай объясним.
Непеременяемые, да?
Вот, непеременяемые, неотменяемые. Их нельзя изменить. Они непеременные. И их не может изменить никто, включая саму государыню. Вот здесь мне хочется вспомнить обязательно слова графа Дмитрия Ивановича Блудова, сказанные им ну, значительно позднее.
Через 100 лет, как я понимаю.
Около того, да, и обращенные к Николаю Первому. Он говорил: государь может, конечно, изменить закон, но пока закон не отменен, он обязателен для всех, не исключая и монарх. И вот это в моих глазах решающее отличие абсолютизма от деспотизма. Именно потому Павел I, о котором у нас с тобой пока передачи не было, вошел в историю как деспот и самодур, что когда ему придворные сказали: государь, это противоречит закону, он стукнулся кулаком по груди и сказал: здесь ваш закон. Вот это деспотизм, это самодурство. Хотя он не был сумасшедшим, как некоторые полагали. Вот. Но вернемся к Ивану Ивановичу. Значит, законы должны были быть не просто неотменяемыми, а они должны были служить общему благу. Они должны были быть направлены на поддержание общего блага. И эта мысль, с одной стороны, напоминает, конечно, Петра Великого с его учением о службе монарха. Более того, в русской истории эта идея высказывалась еще до Петра Великого. В XVII веке подобные вещи появляются в трактатах Юрия Крижанича. Это сербский мыслитель, который перебрался в Россию. Но, конечно, не на Крижанича опирался Иван Шувалов, а опирался он на того же самого Шарля Луи Монтескье, которого впоследствии оберет, как она сама будет говорить, Екатерина Великая. Ну, для своего наказа я обобрала маркиза Монтескье. Да. Значит, вот Монтескье как раз и утверждал, что монарх, в отличие от деспота, правит государством, заботясь о благе подданных, и опирается при этом на некие основные законы. Но самое интересное в другом, в предложении Шувалова. Ну, понимаешь, вообще, ты правильно сказал, Конституция. Дело в том, что введение неотменяемых законов, законов, которые монарх не может отменить, само по себе является существенным ограничением монаршей власти. Но Шувалов пошел дальше. Он предлагал, чтобы императрица принесла присягу. Присягу в том, что она будет эти непременные законы соблюдать. Понимаешь, никогда в России цари не присягали. Присягали царям. Единственный царь, который приносил присягу, это Василий
Шуйский, да.
Да, но уже он в больно драматических условиях на престол вступал.
Крестоцеловальная запись, да.
Да, конечно. Нет, была еще одна, конечно, ситуация, когда государь присягал фактически. Речь идет об Анне Ивановне с ее кондициями.
Ну,
но
да,
только что она с этими кондициями сделала через пару недель, нам хорошо известно.
Тут же отсигнула. Как присягнула,
да.
Так
и отсигнула. И это опять же драматическая ситуация, когда государь вступает на престол в ситуации, когда он в своей власти не может быть уверен, тогда у него можно вырывать подобные вещи, как произошло, скажем, и со знаменитым принцем Джоном, у которого англичане вырвали не что-нибудь, а Великую Хартию в 1215 году. Вот. Но и здесь Шувалов идет дальше. Помимо присяги императрицы в том, что она будет непременный закон соблюдать, он предлагает, чтобы подданные присягнули в том, что они будут за этим соблюдением наблюдать. Это поразительная формулировка.
Ну, действительно вспоминается Великая Хартия, которая в последней статье создавала наблюдательный совет.
Конечно. Дело в том, что вот этим и отличается Великая Хартия вольностей от крестцеловальной записи, в которой все сводилось к целованию креста и Божьей воле. Но таким образом, во-первых, мы опять видим нечто вроде договорных отношений между монархом и подданными. Во-вторых, подданные получают право, ну, хотя бы декларативно, но контролировать действия монарха, который раньше был не подвластен никому, кроме Господа Бога. И Елизавета, я не знаю почему, то ли потому, что она все-таки не очень политически благограмотна, то ли потому, что ей никак не хотелось возражать своему любимцу, то ли еще по каким-то причинам, но она, в общем, соглашалась этот непременный закон подписать. Но она умерла, и больше не то, что принимать эти законы, их даже обсуждать публично власть никогда не будет.
Ну вот интересно, что другая смерть в похожих обстоятельствах, правда, насильственная, это смерть Александра II буквально накануне обсуждения важнейшего конституционного документа.
Там не обсуждение.
Принятие.
У него лежала на столе так называемая конституция Лорис Меликова, которая, конечно, конституцией не является. И он должен был ее подписать, возвращаясь с прогулки.
Но я имею в виду, что вот этот эпизод хорошо известен, а вот про непременные законы Ивана Ивановича-то, в общем, не мало. Особенно памятно, да.
Да, о них мало говорят, но дело в том, что, понимаешь, все-таки обстоятельства гибели Александра II – это такая громогласная вещь.
Ну да, разумеется. Лень, я хотел тебя спросить, поскольку...
И вообще, давай мы пока об этих обстоятельствах не будем говорить, потому что мы раскроем тайну.
Совершенно верно, мы раскроем.
Народим, что это наш следующий цикл.
Да, я хотел через 5 минут это сделать. Ну ладно, вопрос вот какой. Раз уж мы заговорили об Иване Ивановиче Шувалове, на сегодняшний день этот человек, наверное, наиболее памятен тем, что он, ну как считается, в сотрудничестве, в соавторстве с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, является основателем Московского университета. У меня вопрос более общий. Вот я никогда, честно говоря, не слышал, чтобы Елизавету Петровну как-то особенно прославляли в чине такого вот просветителя российского, да? А между тем, если посмотреть, помимо основания первого русского университета, значит, основание двух первых образцовых, по сути, гимназий, Московской, а за ней Казанской, да? Создание первого русского государственного театра, потому что именно она вызвала в Москву труппу Волкова и сделала его императорским театром, то есть придала ему статус, да? Вот как, почему ее, так сказать, слава столь... Почему ее столь незаслуженно обошли славой на этом направлении? Как тебе?
Ты знаешь, а я не думаю, что это незаслуженно. Дело в том, что, вот, скажем, Петр и... Ну, Петр Великий, естественно. И Екатерина II, несмотря на всю свою непохожесть, а я все время подчеркиваю, что боль непохожих и, более того, противоположных друг другу правителей еще поискать в российской истории... Но они оба схожи в одном. Они деятели. Они деятели. Другой вопрос, что Петр действует там иногда со шпагой, иногда с молотком, иногда с кузнечным
кулаком. Да.
И с кнутом. А Екатерина действует исключительно с пером в руке. Но вот, по-моему, Ключевскому принадлежит эта фраза. Для Екатерины жить с молоду значило работать. Ровно то же самое можно сказать о Петре. Ну, мы все помним, значит, на троне вечный был работник.
Кстати, ну да, царь-плотник, да.
Да, в Коломенском замечательно было это обыграно, видим, по недомыслию фигура Петра, и написано «Плаватель-герой».
Угу.
Вот. Но дело в том, что Елизавета-то не была деятелем. Елизавета максимум, она не препятствовала. Вот действовали при ней братья Шуваловы, это да. Она сама в этом участие не принимала. Вот что касается Волкова, это другой разговор. Она была театралка. Театр, концерт, бал – это была ее стихия. И тут она могла вмешаться и действительно Волкова вызвать и сделать его труппу императорского театра. Но все остальное исходило не от нее.
То есть, когда две передачи назад мы иронически говорили о том, что граф Разумовский был одним из лучших президентов Академии наук, именно потому, что он ни во что не вмешивался, да?
Он мешал.
И Елизавета в этом плане таким же образом...
Я в одной из передач, мне кажется, говорил о том, что Елизаветинское царствование, это царствование, когда в Россию начинают проникать просветительские идеи. Вот самым образованным человеком при ее дворе, безусловно, становится Шувалов, а затем вот эта странная, необычная девочка, которую...
Дашкова.
Нет, не Дашкова совсем, а девочка, которую привезли род продолжать.
Угу.
Девочка, которую звали Софья Шарлотта.
Ну да, Софья
Да. Да, вот она.
Софья Августа Фредерика, по-моему.
Или Август Фредерик.
Август, Софья Августа Фредерика.
Август Фредерика, да, Софья Август Фредерика. Знаешь, вот, вот это были при ее дворе самые образованные люди. И, кстати сказать, ну, Екатерина о дворе Елизаветы Петровны отзывалась, в общем, довольно критически. Я бы даже сказал, саркастически отзывалась. Вот о том, что, значит, из роскошного дворца выезжает... прекрасная карета, запряженная заморенными клячами и так далее. И это действительно переходное время. Вот это время переходное, оно не в меньшей степени переходное, чем время Петра Первого, только при Петре оно переходное, потому что Петр переворачивает страну вообще с головы на ноги, ну или наоборот. Это уж как кому хочется считать. А Елизавета... Ну, как сказать, вот она, с одной стороны, при ней блестящие балы, с другой стороны, при ней такая нищета, даже придворная нищета.
Ну, мебель, город контрастов, да.
Мебель перевозили из дворца во дворец, когда она выезжала на летнее время. И везли так, что она через несколько переездов превращалась в руины.
Как советские люди выезжали на дачу, тоже же везли мебель, тоже же не было. Второго, я имею в виду в 50-е годы, конечно,
это
не,
я,
не в 70-е.
Это я по своему опыту помню, мы так выезжали.
Да, и белье только, везли, и тюфяки, да, и матрасы.
Но только это были не совсем те люди, у которых, знаешь, это... Мы поехали за город, а за городом вожди.
За городом заборы.
Немножко более простые люди так выезжают на дачи.
Леонид выдал нашу самую главную военную тайну. В следующий раз мы планируем начать не без трепета, поскольку тема гигантская совершенно.
Это будет очень большой цикл, потому что я сразу хочу сказать, что мы будем говорить о народничестве в расширительном плане. Вовсе не только о народничестве 70-х годов, а вообще вот о том, что называлось в советское время революционно-демократическим этапом, начиная, по-видимому, с первых прокламаций 61-го года.
Ну и зная Леонида, думаю, что будем говорить не только о революционном народничестве.
Нет, конечно.
Ну вот. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» в программе «Особое мнение» эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Прекрасно вам известный, как и то, что и фонд, и сам Андрей Колесников являются иностранными агентами. Беседует с ними Ирина Воробьева. А в 21 на своем месте программа «Статус» с своими обычными классическими ведущими. Наша же программа «Параграф 43» прощается с вами и искренне надеется, что это до следующего вторника. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.